Глава вторая. Полковник Мунро. «Дорогой Маклер», — обратился ко мне инженер Банкс, — «что же вы ни слова не говорите о вашем путешествии? Можно подумать, вы все еще в Париже. Ну, как ваше мнение об Индии?»
«Об Индии», — ответил я, — «можно сказать что-нибудь верное, по меньшей мере взглянув на нее».
«Вот тебе и раз!» — воскликнул инженер. «Вы что же делали, позвольте вас спросить, проездом от Бомбея до Калькутты? Вы ослепли, что ли?»
«Положим, не ослеп, мой милый Банкс, но во все время переезда находился в каком-то одурении».
«Одурении?»
«Именно! Меня ослепили дым, пыль, а более всего быстрота путешествия. Я далек от порицания железных дорог, так как сооружение их — ваша профессия, милый Банкс. Но забиться в угол вагона, не иметь поля зрения шире оконного стекла, нестись день и ночь со средней быстротой 10 миль в час, то летя по виадукам в обществе орлов и коршунов или спускаясь в туннели в сотоварищество крыс и полевых мышей, останавливаться только на станциях, как две капли воды, похожих одна на другую. Видеть в городах лишь стены до шпили минаретов. Нестись среди оглушительного пыхтения локомотива, свиста паровика, визга рельсов и стона колес. Неужели все это можно назвать путешествием?»
«Ответьте-ка, Банкс, если сумеете», — воскликнул капитан Гот. «А вы что скажете, полковник?»
Полковник, к которому относился вопрос капитана Года, наклонив слегка голову, ограничился следующими словами.
«Мне любопытно послушать, что ответит на это господину Моклеру наш гость».
«Меня это вовсе не удивляет», — ответил Банкс. «И я признаюсь, что господин Моклер прав во всех отношениях».
«Если так, — воскликнул капитан Год, — к чему же вы строите железные дороги?»
«Чтобы доставить вам, капитан, возможность переноситься из Калькутты в Бомбей в 60 часов, если вы спешите».
«Я никуда и никогда не спешу».
«Если так, путешествуйте по Грейт Транк Роуд. Отправляйтесь по ней и вдобавок отправляйтесь пешком».
«Я это и намерен сделать».
«Когда?»
«Когда полковник согласится сопутствовать мне в маленькой прогулке по полуострову, миль в 800 или 900».
Полковник удовольствовался слабой улыбкой и снова погрузился в одно из тех продолжительных дум, из которых лучшим друзьям, в том числе инженеру Банксу и капитану Году, с трудом удавалось выводить его. Иногда.
«Я только месяц как приехал в Индию, и благодаря тому, что ехал по дороге Great Indian Penisubar, ровно ничего не видел. У меня созрел план отправиться сначала в северную часть полуострова, за Ганг, с целью осмотреть главные города, увидеть все достопримечательные здания и посвятить на эту экскурсию все время, какое потребуется на то, чтобы познакомиться со страной. С инженером Банксом я был знаком еще в Париже. Мы уже несколько лет с ним большие приятели, и более тесное сближение могло только скрепить старую дружбу. Я обещал заехать к нему в Калькутту, как только окончание работ на строившейся дороге Синд-Пенджаб-Дели позволит ему искать отдыха в трудах паломничества по Индии. С каким восторгом было принято мое предложение, считаю лишним пояснить. Пуститься в путь мы должны были через несколько недель, как только наступит благоприятное к тому время года. По приезде моем в Калькутту в марте 1867 года Банкс познакомил меня с одним из своих товарищей, честным и добрым малым, капитаном Годом. Затем представил меня другому, своему приятелю, Мунро, у которого мы и проводили только что упомянутый вечер. Полковник,
Человек лет 47 занимал в европейском квартале дом, стоявший в стороне от движений, отличающих как коммерческий, так и чернорабочий город, на какие в сущности распадается индийская столица. Этому кварталу присваивается иногда имя «квартала дворцов». И действительно, в последних там недостатка нет, если считать дворцом здание, отвечающее этому понятию своим портиком, колоннами и террасами. Калькутта представляет пестрое собрание всех архитектурных стилей, эксплуатируемых обыкновенно англичанами для украшения всех своих городов в обоих полушариях. Что касается жилища полковника в частности, то это был бенгало во всей его неприкосновенной простоте. Одноэтажный дом на кирпичном фундаменте увенчивался остроконечной пирамидальной крышей. Вокруг него шла веранда, или по местному названию варанча, поддерживаемая легкой колоннадой. По сторонам находились кухни, сараи, службы, образуя флигели главного строения. Все они помещались в саду с великолепными деревьями, а сад, в свою очередь, был окружен низенькой каменной оградой. Дом полковника носил признаки благосостояния его хозяина. Многочисленная прислуга соответствовала требованиям англо-индийского домашнего обихода. Мебель, утварь, помещение – все было заведено обстоятельно и содержалось в строгом порядке. Видно было, что рука заботливой женщины участвовала в предварительном устройстве этого хозяйства. И в то же время ощущалось отсутствие этой женщины. Руководство над слугами и порядком было предоставлено полковникам в полное распоряжение одного из бывших сослуживцев – шотландца, кондуктора королевской армии сержанта Макнейля, человека, делившего все его индостанские походы и принадлежащего к разряду людей, золотое сердце которых, привязавшись к кому-нибудь безраздельно, бьется вечно для одного избранника, словно переместившись в его собственную грудь. Макнейлю было 45 лет. Это был высокий, крепкий мужчина, носивший бороду и усы по обычаю горных шотландцев. По манерам и традиционному костюму он остался душой и телом кайлендером, хотя и покинул военную службу одновременно с полковником Мунро. Оба вышли в отставку в 1860 году. Но вместо того, чтобы вернуться в недра старых прадедовских кланов, оба остались в Индии и зажили в Калькутте в полном уединении. Это обстоятельство заслуживает некоторых пояснений. Знакомя меня с полковником Мунро, Банкс сделал одно предостережение. «Не делайте никаких намеков на восстание сипаев», — сказал он мне. «И особенно не произносите никогда имени Нана Сахиба». Полковник Эдвард Мунро принадлежал к древней шотландской фамилии, предки которой фигурируют в истории Соединенного Королевства. К числу последних надо причислить сэра Генри Мунро, возглавлявшего бенгальскую армию в 1760 году и на долю которого как раз и выпало усмирение сипаев, повторивших мятеж ровно через 100 лет. Майор Мунро укрощал возмущение с беспощадной энергией и однажды не поколебался даже перед приказанием привязать 25 человек к пушечным дулам. Не поколебался перед исполнением этой отвратительной казни, возобновлявшейся часто в восстании 1857 года и изобретателем которой, может быть, был предок полковника. В эпоху последнего восстания сипаев полковник Мунро командовал 93-м пехотным шотландским полком королевской армии. Он сделал почти весь поход под начальством сэра Джеймса Утрама, одного из героев этой войны, провозглашенного боярдом индийской армии. Затем Мунро участвовал и во втором индостанском походе под предводительством Колина Кэмпбелла, а также и в осаде Лакнау.